программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мой собеседник Борис Иванович Колоницкий, доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Это вторая часть беседы. Борис Иванович, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Мы продолжаем нашу беседу в связи с вашей лекцией «Образ вождя о революционных событиях 1917 года». Ну, эту лекцию наши слушатели смогут послушать отдельно. А вот те вопросы, которые мы с вами не обсудили в прошлой программе, говорили много о Николае II, об отношении народа к царю, может быть, это послужило каким-то ключевым катализатором к возможности революции, потому что есть не только какая-то деятельность, да, каких-то революционеров или тех, кто способствовал созданию революционной ситуации, но есть еще и в целом вообще какая-то среда достаточно широкая, в которой все это вообще, знаете, как молодежь говорит, прокатит. Вот почему вот это все вообще, еще раз повторю это слово, прокатило, почему получилось у всех этих людей, которых сегодня все-таки, как мне кажется, принято считать отрицательными героями. Мало кто сейчас будет говорить, какой прекрасный Троцкий там, какой там. Мне кажется, это сегодня выглядит как-то странно. Вот эти вопросы остались в прошлой программе невыясненными для меня. Как вообще появилась эта возможность, что народ пойдет за такими людьми, как Троцкий, как Ленин, как другие? И в итоге, как мы пришли к такому культу личности, тоталитаризму в жесткой форме, как Сталин? Вот как вы это прокомментируете?
Ну, это много разных вопросов. Но, понимаете, я бы с вами не согласился в той части вашего утверждения, когда речь идет об отрицательном отношении, скажем, к октябрю. Я жду социологических опросов в этом году. Мне они очень интересны. Последние известные мне опросы говорят, что примерно треть наших сограждан очень сильное мнение имеют, оценивая Ленина положительно. Понимаете? И это фактор, с которым нам нужно встречаться. Ну, просто вот нужно это учитывать. В оценке революции 1917 года и февраля, и октября общество очень существенно расколото. И мы обречены либо на конфликт, либо на диалог. Лично я предпочел бы диалог какой-то. Нужно слушать аргументы и рассуждать об истории. И тут тоже есть несколько вопросов о революции. Понимаете, ну, есть одна интерпретация революции, и в последние годы она была весьма распространена, конспирологическая интерпретация революции. То есть, ну, все в России было хорошо, и во время войны бы уже победили, вот-вот-вот. Ну, кто-то помешал. Одни авторы указывают на роль английской спецслужбы, другие говорят о немецких деньгах, третьи говорят о русских масонах, четвертые говорят о подпольщиках социалистов. В общем, разные теории заговора, которые совмещаются. При этом мы сейчас, в начале 21 века, живем в состоянии такого конспирологического дискурса. Да, конспирологического дискурса, понимаете, потому что многие ответственные люди в разных странах, в России тоже, но не только в России, объясняют все свои проблемы вмешательством других держав, какие-то важные политические решения. Эта иррациональность меня немножечко пугает, и слабым утешением для меня является, что и в других странах это происходит. Почему мы должны равняться, играть в такие виды спорта, которые мне не представляются особенно разумными. Насчет конспирологии это интересная тема, но как вы, может быть, почувствовали мое отношение по предшествующему нашему разговору, я полагаю, что иногда разговоры о заговорах играют гораздо большую роль, чем сами заговоры. То есть вот какие-то слухи, они становятся самостоятельным фактором. И это относится и к ситуации накануне февральской революции. То есть заговорами я февральскую революцию не объясняю. И там значение самоорганизации или, грубовато так противопоставлять, стихийность организованности, потому что никакие события не бывают стопроцентно организованными и никакие не бывают стопроцентно стихийными. Но если мы посмотрим на сам ход событий в Петрограде, то такое стихийное начало, оно ощущается очень сильно. Значит, конспирологов мы отставляем, Историки, оставшиеся, делятся на оптимистов и пессимистов. Оптимисты говорят, что если бы Первая мировая война не произошла, то Россия бы хорошо развивалась и стала бы одной из самых передовых стран мира, обогнав и Соединенные Штаты, и другие государства. Во-первых, сложно себе представить, чтобы Россия не участвовала ни в одном глобальном конфликте. Во-первых, сложное геополитическое положение просто по всем границам. К разным мировым конфликтам Россия могла бы иметь отношение. И, во-вторых, большая склонность тогдашней политической элиты России к силовым решениям тоже делала маловероятным пребывание в состоянии какого-то нейтралитета, честно говоря. Но сам император, как мы знаем, испытывал очень серьезные колебания в 1914 году относительно вступления в Первую мировую войну. Однако выбора у него не было. Не вступи он в Первую мировую войну, и я полагаю, что он бы получил националистическую революцию, потому что очень много людей, в том числе и улица, националистическая улица, требовала силовых действий и занятия более жесткого курса.
Я не очень себе представляю, как может быть националистическая революция в монархическом государстве.
А мы просто не знаем и мало знаем. И я пока не занялся, я себе плохо себе представлял, что происходило в Петрограде после объявления Австро-Венгрии ультиматума Сербии. Толпы людей с национальными флагами России, Сербии шли на Фурштадтскую улицу к сербскому посольству, приветствовали посла, а оттуда пытались прорваться к австрийскому посольству на Сергиевскую улицу. А полиция пыталась их остановить. Полиция задерживала ломовых извозчиков, разворачивала огромные вот эти телеги поперек улицы, импровизированно строя баррикады. Такие небольшие столкновения были. А люди, монархически настроенные, иногда создают большие проблемы для монархии. Но, опять-таки, события, которые мы недооцениваем как преддверие революции, это события в мае 1915 года в Москве. Антинемецкий погром, где толпы людей, и тоже тут слухи сыграли большую роль, начались забастовки, убивали людей, кого считали немецким подданным или этническим немцем. Иногда это было вовсе не так, то есть какие-то иностранцы пострадали от этого, но совершенно они были тут ни при чем. Громили магазины, лавки и так далее, и они шли с портретами царя, с трехцветными флагами, пели государственный гимн. Вот как полиция могла действовать? Сгонять патриотическую манифестацию? В конце концов, через несколько дней были использованы войска, стреляли по толпе, по патриотически и монархически настроенной толпе. При этом накал страстей был таков, что и среди солдат были убиты. То есть в мае 1915 года такая ситуация на улицах древней столицы. И, ну, конечно, не в таких масштабах, но, скажем, летом 2014 года тут тоже было горячо и интересно в Петрограде. Итак, ну, допустим, фантастически, что Россия не участвовала в Первой мировой войне. Вот есть пример страны с очень похожим набором проблем, которая не участвовала в Первой мировой войне. Испания. Там тоже монархия, которая хочет перейти в конституционную монархию, никак не может. Конфликты такие между парламентом и двором. Там тоже большая роль военной элиты. Там тоже традиционно очень большая роль церкви и антиклерикальное движение. И вот вызовы времени таковы, что граница секуляризации определяется в ходе различных конфликтов. Мы-то говорим о бешеном атеистическом наступлении здесь, в России, после революции 1917 года. Но в Барселоне в начале 20 века без всяких революций анархисты сжигали церкви. Это явление не только российское, где-то это происходило еще более жестко. Аграрный вопрос в Испании, национальный вопрос в Испании. Очень молодой, о чем я уже говорил, и агрессивный рабочий класс. То есть похожие проблемы на Россию. И что же, Испания не участвовала в Первой мировой войне. Испания выиграла от Первой мировой войны, потому что работала на военные заказы воюющих стран. Испания поднялась на Первой мировой войне, извините за использование жаргонного выражения. Да. И что же после этого? Революция 1931 года, установление монархии, кризис, скатились в гражданскую войну в 1936 году, в одну из самых жестких гражданских войн. То есть почему мы считаем, что Россия должна была быть счастливым исключением, если империи рушились везде, везде были конфликты, один конфликт тянет другой. Так что, к сожалению, я думаю, что, может быть, все пошло по самому плохому сценарию, но мы знаем, во-первых, что хуже может быть всегда, к сожалению, а во-вторых, боюсь, что особенно хороших сценариев не было.
Такой вопрос, который возникает в связи со стремлением, часто встречающимся, и у меня это стремление есть, выяснить, в какой момент можно было все-таки свернуть с того самого страшного пути, по которому Россия пошла в 17 году. Что-то, может быть, сделать не так после отречения, что-то, может быть, сделать не так в этот период до октября, что-то, может быть, сделать не так, как было сделано, или, может быть, чего-то не делать, или, наоборот, что-то сделать необходимым образом после того, как большевики совершили свой переворот. В какой-то части страны, может быть, как-то поступить иначе. Вот это постоянное стремление выяснить эти вопросы связано с еще одной темой. Это тема личной или коллективной ответственности. Кто же все-таки совершил революцию? Революционные массы или какие-то конкретные персоны? И уж тогда давайте разбираться, что это за персона, почему она пришла и вот это сделала, и все вот это вот использовала так, как считала нужным. Или это просто все какие-то игрушки вот такого массового исторического процесса, который накатывался народными волнами, выкатывался на улице Петрограда или Москвы и так далее. То есть вот лично вы, как историк, придерживаетесь все-таки какой концепции? Личной ответственности в истории тех людей, которые становятся, ну да, вот лидерами, вождями? Или все-таки это не так важно?
Ну, вы знаете, собственно, много вопросов в этом вопросе, и каждый из них особый, то есть тут, наверное, нужно отличать. Мне кажется, что немножечко у вас такой прокурорский уклон.
Кто виноват? Да, да, хочу назвать этот вопрос тоже. Кто виноват?
Это есть такой подход, и многие мои коллеги работают так. Я думаю, просто я по-другому работаю. Для меня, как историку, важно понять мотивы, которыми руководствовались разные участники политического процесса. Те, которые нравятся мне, в общем, честно, ко мне мало кто там нравится. И те, кто не нравится, я вот должен, приятные, неприятные люди, я должен с ними разбираться. Если говорить о кризисах, то, конечно, ответственность, главное, падает на элиту, на политическую. Но тут, с одной стороны, это вопрос структуры, а с другой стороны, вопрос тактики. Россия находилась в очень таком сложном положении по нескольким параметрам до Первой мировой войны. И внешние факторы, и внутренние факторы. Но шел процесс урбанизации, очень быстрый. Обычно говорят, ну, модернизация, хорошо, там, урбанизация. Но первое, второе поколение горожан – это всегда очень непростые люди. Переехать в город из деревни – это гораздо больший культурный шок, чем эмигрировать. Понимаете? Город – это другая жизнь. Но даже церковная жизнь совершенно другая. Вот сельский приход, где все друг друга знают и прочее, часто это совершенно иное, чем анонимный огромный приход. Да? Все страны проходили через кризис, потому что, ну, например, просто материальная вещь. Не успевали строить церкви, не хватало ресурсов, не успевали за ростом населения и ростом прихожан. Понимаете, да? И люди в городе по-другому думали, они иначе должны были ощущать себя как верующие. Это только один, понимаете, из аспектов. Но в принципе, город это совсем другое. Это другая мораль, это другие способы делать карьеры, это другие способы обеспечивать безопасность себе и своей семье. Это колоссальный шок, который, в общем, нужно было пережить вот в стране. Самая большая вещь в России в 20 веке – мы, и жители села стали горожанами. Вот в 50-е годы количество городского населения превысило количество сельского населения. Это самое главное событие в истории России, я думаю, 20 века. Но тут и еще в других отношениях Россия была переходной страной. Вот была такая сложная, балансирующая, не очень стабильная политическая система. Была Государственная Дума. Так ведь, да? И действительно, ее влияние увеличивалось. У людей появлялся какой-то опыт, дискуссии, диалога с чиновниками. Это был, так сказать, наращивали потихоньку вот такой позитивный политический опыт. Но, во-первых, как я уже сказал, может быть, во время прошлого нашего разговора, огромное количество людей было отчуждено от политической жизни в этой системе. А с другой стороны, вот это состояние между абсолютной монархией и конституционной монархией, оно очень опасно. Почему? Любимое положение политика, знаете, какое? Власть без ответственности. Вот иметь власть, а вместе не отвечать за это, это полное удовольствие. И вот Государственная Дума, на самом деле, некоторые политические партии требовали ответственного министерства, тут у этого есть плюсы и минусы и так далее, но отсутствие ответственного министерства вело к иногда безответственной политике Государственной Думы. Вы понимаете, да? То есть вот Сидишь в Государственной Думе,
говоришь,
критикуешь власть, угу. набираешь
призываешь к чему хочешь.
Набираешь политические очки. И, ну, это как бы естественно. Естественно такое состояние. Так что, ну...
Ну, не управляешь, то есть у тебя нет прямого следствия.
У тебя нет ответственности, да, вот там вот, ну, там цены падают, виноват там или поднимаются.
Так я пойду еще покритикую.
Виноват министр и прочее. То есть вот некоторые вещи, ну, просто вот структурно были очень сложными. Но и действия отдельных акторов. Как я уже сказал, Николай II не был хорошим политиком.
Ну, зато можно про него сказать, что вот он в этом виноват. А можно ли так сказать про лидеров февралистов и лидеров уже большевиков, что вот конкретно знаете, этот человек, вот он так.
Я не думаю, что вот виноват это подходящее слово, потому что, ну вот скажем, император, ну он действовал так, как действовал. Он был таким человеком. И для него вообще эта ситуация Государственной Думы была дискомфортна, и он все время сомневался, потому что но он боялся, что он переступил обещание предкам, да, переступил клятву свою. Для него религиозное и политическое сознание были слиты, понимаете? Это был для него очень серьезный вопрос. И ну, где-то он мог немножечко подрулить, ну, где-то он мог сделать какие-то вещи популярные для страны. Ну, например, вот он посетил в связи со взятием Эрзерума Государственную Думу в 1916 году, и на некоторое время это был важнейший и главный информационный повод. Все говорили только о том, как государь посетил Государственную Думу, и как вот все хорошо и умилительно произошло. Мог бы он сделать, и на самом деле партнеры с другой стороны тоже ну, не такие уж были люди. Вот даже вот Милюков, к которому он относился плохо. Но вот у Милюкова сын, между прочим, офицер, погиб в годы Первой мировой войны. Ну, и я думаю, что если бы император выразил сочувствие лидеру главной оппозиционной партии, то эта политическая партия стала бы не такой...
То есть еще личные отношения.
Конечно.
А вот если бы февральская революция, никакого октября, к власти приходит кто? Ну, может быть, Керенский. То вообще какое-то будущее у России есть созидательное на 20 век? Вот этих репрессий и ужасов. Все.
Ключевой вопрос, могли бы избежать гражданской войны после революции? То есть, ну, революция, строго говоря, не обязательно ведет к гражданской войне. Так ведь, да? То есть, всякая революция, и это... Ну, мне известно очень мало революций в больших странах, да и в малых, которые обходятся без интервенции, например. И всякая революция — это скатывание гражданской войны. Иногда это такие маленькие локальные гражданские войны, а иногда но это такой, они сливаются в большой пожар. Тут есть близкий пример исторический. Германская революция, которая началась в ноябре 18 года, ну, через год. Так ведь, да? Ну, и там были острые ситуации, там были баррикады и стрельба на улицах Берлина. Там Карла Либкнехта и Розу Люксембург расстреляли без всякого суда и следствия на улицах. Была Баварская Советская Республика, где тоже стреляли, почем зря, в том числе и наших соотечественников, русских военнопленных, которые там принимали участие или вынуждены были принять участие в этом движении. Там в некоторых других были конфликты. То есть маленькие гражданские войны были в Германии, но в большую гражданскую войну это все не слилось. Да? Почему? Потому что там было две такие большие политические силы. С одной стороны, это были генералы, которые даже после поражения была такая большая сила. С другой стороны, были социал-демократы и профсоюзники, которые тоже имели контроль над массами. Друг друга они терпеть не могли. То есть это были совершенно ребята из разных площадок. Да? Вот. Но в годы Первой мировой войны задачи военной мобилизации, они в каких-то комиссиях за одним столом посидели. Так, любви не было, но, по крайней мере, понимание возможности сотрудничества и диалога появилось. И было заключено соглашение, собственно, их было несколько. То есть одно было, вы не раскачиваете армию, то есть сохраняем армию, как мы поддерживаем республику. И несмотря на то, что одни социалисты и другие генералы от этого отказались, в общем-то, это было соглашение сработало. У нас же что произошло? Керенский и Корнилов вступили в очень острый конфликт в августе старого стиля, но в сентябре нового стиля. И после этого конфликта гражданская война стала неизбежной, с моей точки зрения. То есть мы преувеличиваем значение октября немножко в российской истории, как мне кажется. И значение Ленина, честно говоря, мы маленько преувеличиваем. Потому что, ну, конечно, Ленин накладывал иногда отпечаток на историю, но вот уж гражданская война была бы с Лениным и без Ленина. То есть она была бы другая, может быть, гражданская война, но конфликт, вот часы гражданской войны с этого момента были запущены уже очень крепко.
Но все-таки Корнилов, он же республиканец. Ну, конфликт политический.
А кто вам сказал, что он республиканец?
Ну, так принято считать.
Некоторыми историками так принято считать. Я думаю, что это неверно. Он не был убежденным монархистом. Это точно. Да? Но если он не убежденный монархист, это не значит, что он принципиальный республиканец. То есть люди не делятся обязательно. Для него что было важно? Великая империя с сильной, мощной армией. А там республика, монархия, конституционная монархия, это уже, так сказать, дело десятое. Он был такой. И политика для него значила не очень много, что одна из причин проблем.
Но он бы никогда с Керенским не договорился, и это такая патологическая ситуация.
Дело не только же в он. Мы иногда гиперперсонифицируем ситуацию. Нам кажется, что...
Нам вот так привычнее.
Александр Федорович, да, мы мыслим хронологически, мы мыслим персонифицируем, но в реальной этой жизни мы же понимаем, что политик очень часто зависит от своей команды, иногда очень большой. И Керенский, и Корнилов, конечно, были заложниками каких-то больших социальных групп, но я бы советовал нашим радиослушателям, если у них есть время, почитать хотя бы фрагменты замечательной совершенно книги Федора Августовича Степуна, русского философа, которого он написал в эмиграции «Бывшее и не сбывшееся». Он написал много времени спустя, и это больше, чем воспоминания, с элементами исследователя, понимаете? Это. И он пишет, и очень красиво это пишет, и точно вместе с тем, что, конечно, Корнилов и Керенский — это не просто личный конфликт, это конфликт двух культурных групп — российской радикальной интеллигенции и российского офицерства. При этом и Керенский, и Корнилов — патриоты, провинциалы. Оба какое-то время они были в Ташкенте, оба. Ну, Керенский значительно младше. Безусловные патриоты, имперские люди, керенские патриоты Российской империи. И вроде бы и тактика у них похожая, но они не понимали друг друга. Они совершенно не понимали друг друга, потому что с точки Корнилова Керенский — это радикальный адвокат, только болтает, ничего делать не может, и все. Он не понимал, что Керенский ему нужен гораздо больше, чем он нужен Керенскому, потому что ситуация другая. А Корнилов мыслил по-генеральски, знаете, одна, вторая, третья дивизия туда, но мы же в августе 91 года знаем, как вот иногда лучшие дивизии армии совершенно оказываются беспомощны в условиях политического кризиса. А для Керенского, хотя он, ну, он начинал, но все равно армия, это была авторитарная система, это был милитаризм, это тоже было. Вот трагическое, вот такой культурный раскол российского общества, это очень... И сейчас это большая проблема.
Ну, вот такой вопрос, который очень хочется успеть задать, хотя множество еще других вопросов исторических. А вот сегодня вы не видите, что что-то похоже на 17-й год? Ну, это такая символическая дата, да? 17-й год, и у нас сразу масса всяких ассоциаций. И вот сейчас у нас 17-й год. И многие люди замечают, и как-то очень правдоподобно свое видение доносят. Вот смотрите, вот то же самое, вот, вот там, тут... Вот у вас нет такого ощущения, может быть, частично в чем-то и в чем?
Ну, вы знаете, я довольно давно занимаюсь революцией 17-го года, как историк. И для меня очень часто это был источник некоторого оптимизма, потому что, ну, жизнь была тяжелая, там и в 90-е годы иногда она была непростая. Я шел по улице и думал, ну, все-таки не так плохо, как было в 1917 году. И я вот сравнивал, как вот, грубо говоря, ну, это слова очень неточные. Лучше мы или хуже наших предков, которые жили в 1917 году? Что можно сказать? Первое, мы, в общем, значительно более образованны. Ну, не надо преувеличивать нашу образованность. Иногда мы верим во всякую чепуху. Иногда телевизор нам втюхивает совершенно какие-то странные вещи. Но все-таки мы более грамотны, чем наши предки. Второе, они как-то были более склонны к насилию, нужно сказать. То есть путь от мысли до курка, он был значительно короче вот, вот у этих людей. Ну и тут и реальность Первой мировой войны очень важна. Второй фактор, ну, страна крестьянская. Крестьянский труд иногда довольно жестокий. Но вот человек, который зарезал свинью, понимаете, он как бы, у него другой жизненный опыт, который свинью сам не резал. Третья вещь, которая очень важна в связи с насилием, это культура конфликта. Культура конфликта в дореволюционной России, очень многие конфликты решались как маленькие гражданские войны. Ну, сейчас идет в Большом драматическом театре спектакль «Губернатор», да? Но это, в общем-то, история маленькой гражданской войны на улицах губернского города России. Губернатор вынужден отдать приказ о расстреле толпы, да? Ну и потом весь город ждет с одобрением, когда его убьют террористы. Мне кажется, что все-таки мы живем в непростое время, тут у нас своих конфликтов хватает, но, в общем, уровень оправдания насилия иной в нашем обществе. Но есть одна вещь, где мы, как мне кажется, деградировали по сравнению с нашими предками, жившими в 1917 году. Это уровень самоорганизации. Он и тогда в России был, может быть, ниже, чем в других странах, но сейчас, по сравнению с нашими менее грамотными предками, мы гораздо хуже умеем организовываться, делать что-то вместе, сообща, приходить к какому-то мнению и добиваться каких-то результатов.
Я полностью с вами согласна. И вот у нас была здесь лекция, также в лектории, посвященном столетию 17-го года, у Игоря Юрьевича Шауба про Серебряный век. И вот тогда я поняла одну вещь, чем мы очень сильно похожи, для меня в тревожном, в плохом смысле, на тех, кто жил 100 лет до нас, и от этого как-то нерадостно. Это то, что люди, которые образованные, мыслящие, болеют, реально болеют душой за будущее России и русского народа. И они хотят хорошего, и даже говорят правильные вещи. Но когда начинает что-то даже обсуждаться, вот как вы правильно сказали в прошлой программе, ведь действительно 17-й год должен выяснить, мы вообще способны говорить о событиях столетней давности. Не то, что мы договоримся. Вы сказали, что мы никогда не договоримся, особенно через год.
В этом году.
В этом году, а может быть, когда-нибудь. Да. Но у людей всегда будут разные мнения. Ничего там плохого нет. А способны ли мы разговаривать об этом? Ведь сегодня выясняется, что и не способны. Сразу начинают кричать люди друг на друга и говорить, ах ты, такой-сякой, враг народа, убрать, скрыть, никогда, запретить. Вот все эти процессы очень тревожные. Но когда я смотрю на людей, которые мне очень симпатичны, разного возраста, ну, в основном, это считается, молодые люди, активные, 30-40 лет, как они себя ведут в положительном поле, в созидательном поле, они сразу начинают, это очень похоже на людей столетней давности, они говорят, что да, вот идеи были правильные, но посмотри, вот тут ты не то сделал, тут не так сделал. Ну, сделал ты, а все равно ничего не изменилось. То есть они начинают, говоря языком современным, троллить свои же собственные идеалы. То есть, да, вот такой троллинг, когда ты начинаешь обесмысливать, вроде бы изначально все договорились, хорошее дело. Это в интернете. А вот кто не знает, наши слушатели, это применяется, к сожалению. И мне кажется, что это очень похоже. Вот это неумение соорганизоваться и просто что-то сделать вместе. Все сразу начинают, ну, это даже не критика, потому что критика — дело хорошее. А вот мне кажется, вот это похоже.
Ну, и еще раз хочу сказать, мне кажется, что вот у наших предков это было получше.
С этим было получше,
да. Самоорганизация. Ну, смотрите, вот один пример. В течение нескольких дней был создан Петроградский совет.
Да.
Просто вот, ну, там мы не говорим, там, кому-то он нравится, кому-то не нравится. Вот я говорю в данном случае просто о технике действия, да. О самоорганизации.
Да.
Взять, договориться, это проблема авторитета, это проблема рационального организации времени. Другой пример, примерно так же была организована Центральная Рада в Украине. Несколько сот украинских активистов собрались вместе, объявили себя какой-то структурой, ну, и стали обладать каким-то властным ресурсом. Опять-таки, нравится нам, не нравится, это другая вещь. И сейчас, мне кажется, это колоссальная проблема нашей страны.
Да.
Вот такая социально-культурная атомизация.
Да-да. А вам не кажется, вот, Борис Иванович, что сегодня у нас какое-то возрождение симпатии к... ну, красным, к большевикам. Вот вы говорили, да, что по социологическим опросам образ Ленина оценивается как положительный. Тут еще неизвестно, правда, что это значит. Но тут возникают какие-то организации, которые декларируют свои, ну, необольшевистские какие-то ценности. И вот у них с организацией все нормально. Они друг другу не противоречат, выступают единым фронтом. А у них все слажено. Они поддерживают друг друга в отличие от других. Вам не кажется, что сегодня это есть?
Ну, я не думаю. Я вот так не вижу, на самом деле. По-моему, у них там тоже большой разброд и шатание, и прочее. Но, как вам сказать, это одна из причин этого. Это непроработанность советского прошлого. Потому что, ну, вот сказали там, вот очень много сделал для сохранения советского прошлого человек, который придумал слово «совок». Понимаете? Ну, в российском антикоммунизме очень много советского по ментальности, по структурированности. эпохи очень сложно как бы делить, в них очень разные как бы тенденции. И у нас мало сейчас времени для разговора. Но, в принципе, это очень большая и болезненная работа по проработке прошлого. И тут в мире очень мало хороших примеров. Вот страны, пережившие гражданскую войну, несут травмы гражданской войны. Ну, посмотрите, Испания. Вот, казалось, молчали они про гражданскую войну. Сейчас прорвалось. Это очень болезненный вопрос. Даже в Соединенных Штатах Америки, я не хочу сказать, что это главная проблема, но память о войне между Севером и Югом иногда становится актуальным вопросом в каких-то отдельных штатах. Тут у нас есть один рядом хороший пример, который мы очень мало используем. Наши мудрые соседи финны. У них была страшная гражданская война в 18 году, и тоже был раскол общества. Там в 60-е годы дети из белых семей и из красных семей могли не играть рядом. Но они пошли по пути вот такой болезненной проработки прошлого. А тут недостаточно просто сказать, мы победили или нет, мы победили. Это сложный разговор о собственной ответственности за свою историю.
Ну а что такого главного финны сделали, просто чтобы нам тоже взять на вооружение?
Понимаете, до какого-то момента у них была история партийной. Да? Ну, тут еще, конечно, мы им помогли, потому что было ясно, что с таким соседом нужно какое-то национальное единство обеспечивать. И вот во время Зимней войны социальные льготы, которые раньше пользовались семьи белых, были распространены, допустим, на семьи красных, ну, на вдов, например. Да? А первый такой более-менее официальный, ну, приличный памятник красногвардейцам был возведен в Финляндии в 1941 году, между прочим. Потому что они понимали, что вот в этом конфликте нужна поддержка всех финнов, вне зависимости от того, на чьей стороне они были в 1918 году. Но потом там все равно крутилось. Но было много вещей. Одна вещь – были романы, ну, аналог архипелага ГУЛАГ, вот о концентрационных лагерях. В случае с Финляндией – это там, в которых сидели красные. И вот этот ужас лагерной темы был как бы прочувствован финским обществом всем. Церемонии государственные вот на территории бывших лагерей стало входить в память. Потом они еще успели, у нас этого ресурса нет, захватить людей и у многих взять устные интервью. То есть люди смогли рассказать, выговориться более-менее откровенно, и потом эти записи тоже стали инструментом такого национального примера. Тоже все как бы нет там. Допустим, под Тампере памятник Маннергейму заливают красной краской. Вот там в Финляндии тоже разные к нему отношения. Но все-таки они, как мне кажется, я не очень хорошо чувствую эту культуру, но, как мне кажется, они прошли этот процесс проработки такой рациональной, ответственной и душевной работы.
Завершая вторую часть нашей беседы, хотя огромное количество тем, которые тоже хотелось бы обсудить, напоминаю, что 10 февраля ждем наших слушателей на лекцию, и потом будет дискуссия. Лекция «Образ вождя в революционных событиях 1917 года». С этой темой выступит мой собеседник, доктор исторических наук Борис Иванович Колоницкий. Но к вам, Борис Иванович, еще такой последний вопрос. Чего вы ждете от 2017 года, вот положительного? И вы будете рады, если это осуществится в этом году?
Я буду рад, если мы серьезно, ответственно, как бы не крича, и даже не так, чтобы соглашаясь друг с другом, могли услышать разные аргументы интерпретации истории. Вот тут я буду очень рад. И вот этот год для нас очень большой ресурс стать рациональнее. Если хотите, шанс поумнеть. И мы должны все воспользоваться этим шансом.
Ну, а может быть, что-то каждый может сделать для этого, если он чувствует у себя какую-то вот болезненную точку, и вот он рвется как-то, не может выйти на спокойное, трезвое обсуждение. Вот что может каждый человек сделать?
Ну, я думаю, читать это полезно, и слушать людей других взглядов, и стараться разобраться с ним. Не спешить соглашаться, вовсе нет. Я за общенациональный какой-то диалог. Мы просто будем реалистами, в этом году мы не выйдем на какое-то общенациональное соглашение. Но слушать, услышать друг друга, это было бы уже неплохо.
Спасибо большое. Мой собеседник Борис Иванович Колоницкий, доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Ну, ждем вас весь 17-й год с разными темами, потому что, я думаю, наши слушатели будут какие-то вопросы, на которые вы даже, может быть, на встрече 10 февраля не успеете ответить. кто-то не сможет прийти, но захочет задать. Я думаю, что, может быть, мы какие-то опросы соберем. И еще раз вас приглашаем в нашу студию, чтобы на них отвечать и отвечать. Наш вклад в этот процесс, как мы считаем, положительный, разговора о событиях столетней давности. Передачу вела Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.
Спасибо.